Так, сегодня первое занятие из цикла «Время Мешиах». Цель цикла в том, чтобы знакомиться с концепцией, даже не познакомиться, а изучить концепции, которые связаны с этим временем, временем предшествия Мешиах, времени самого вот Мешиах, эпохи Мешиах. Будет не ознакомление с материалом, а его изучение. И в основе будет лежать Гемора Санхедрин. Несколько страниц в Геморе, так что это, по-видимому, будет длинный цикл. Но и не только эта Гемора, а другие источники тоже. А сейчас мы начнем с Геморы Брахот. Гемора говорит следующее. Сказал Раби Йоханан, Навиим, кол Навиим, кулам, все Навиим, пророки, они видели только Лемоуса Мешиих, не Мешиих, но Авлоэлм Хабо, грядущему миру, глаз не видел его, кроме Луким. Это цитата из Пасук. Давайте посмотрим, сначала подумаем, что посмотрим, что Раби Йоханан здесь говорит. Он говорит про то, первое, он делает различие между Олем Хабо, грядущим миром, и временем Мешиих. Олем Хабо он ставит выше, чем время Мешиих. Почему? Потому что вот то время Олем Хабо пророки не видели, их, так сказать, духовного зрения не хватало подняться вот на тот уровень, но до времени Мешиих они добрались. Олем Хабо выше, чем время Мешиих. Дальше. Что значит сама концепция «видели, не видели», что за этим стоит? Ну, мы будем разбирать Гемору очень тщательно, не пропуская никаких слов, и каждый поворот мысли в Геморе мы будем стараться проследить. Так вот, что значит «наедем, видели или не видели». Мы должны отказаться от привычного понимания о пророчестве, что это предсказание либо на будущее, либо взгляд в прошлое, чтобы в начале сотворения мира, чего тоже люди не видели. Суть пророчества не в этом, а в том, чтобы пророк мог подняться на духовную рысь душой в верхний мир и почерпнуть там информацию о состоянии вот этого верхнего мира. Либо в настоящий момент, либо в будущем, либо в прошлом. И информация эта ему давалась через определенные образы, видения. Не было видения прямо вот того мира, который там есть, а человек не может видеть верхний мир. Но образы о том мире, они, значит, пророку давались. Так вот сказано, что так высоко, чтобы забраться в Олем Хабо, пророки не могли. То есть информация о том мире им не поступала. В Олем Хабо они уже видели. То есть в этом время Мешиих они уже видели. Ну, тут сразу возникает вопрос, как вообще мы знаем про Олем Хабо, про грядущий мир? Вся информация идет от пророков. Если они не могли туда подняться, на тот уровень так, духовного высокого пространства, где этот мир находится, как мы вообще знаем? Они не знали, они не могли сообщить, как мы знаем. Значит, ответить можно так. Ну, вот есть страна, скажем, Конго. Где-то она есть в мире. Что я не знаю? Я знаю, что она существует, есть где-то на карте. Может, я континент еще вспомню, где находится. Но конкретная информация о том, что там происходит, какая там история, я не знаю. Вот так и навеем про Олем Хабо. Они знали о существовании этого мира. И мы знаем от них, что такой мир действительно есть. Мы знаем как бы его назначение в общей картине сотворения мира. Мы знаем, что он необходим по логике развития событий. Но фрагменты этого мира, что, как там устроено, это скрыто. Что касается времени Мешиих, там уже тут ситуация будет иная. Тут пророки могли видеть фрагменты. Пусть не полностью, все детали, но определенные вещи про это время уже известны. Это то, что Раби Йоханан сказал. Дальше Гемора продолжает и говорит, что есть мнение другое, противоположное. Спор с Раби Йоханом. Что написано? Что Шмуэль, он не согласен с Раби Йоханом. Он говорит следующее. «Эйн бэйн ойлам хазэ, дэмоса мэшиэх, элла шивут малхиот билват». Есть единственная разница, он говорит, между настоящим миром и временем Мешиах. Это подчинение царям. Имеется в виду, что сейчас, в его время были правители, другие народы правили над Исраил. Мы сейчас тоже не находимся в состоянии независимом. А время Мешиах так не будет, он говорит. Не будет правителей над Исраилем из других народов. И мы от них не будем зависеть. Нам не надо думать, как они там проголосуют в ООН за нас. Они, наоборот, поставят нас на пьедестал. Это вот время Мешиах. Это единственное различие. И он объясняет, приводит пасук. Пасук из Сефер Деворим. «Киелоу ирдал эвьон микерев хаорец». Не прекратится нищий в земле, на земле, в среде земли. Стула нет уже. Значит, как этот пасук подтверждает, что время Мешиаха будет отличаться от нашего времени, от Ойлам Хазе, только что не будет Шивут Малхиот. Подчинение другим. Как мы это видим в этом пасук? О чем говорит пасук? Что никогда не прекратится нищий в земле. На земле. Имеется в виду Эрец Исраэль. Что-то прекратится, а что-то не прекратится. Нищий не прекратится, но что-то прекратится. Вот Шмуэль говорит, что прекратится то, что вот мы будем подчинены другим царям. Наша зависимость исчезнет от других, но в то же время нищие останутся, что они никогда не прекратятся. Один скажет, что не прекратятся они никогда. Для чего такая информация нужна? Скажи просто, пасук говорит про цедоку, про митцву цедоку. Или надо давать цедоку, как сказано в конце пасук. А здесь дается дополнительная информация, что они никогда не прекратятся. Чем сказано «микерев хаорц». Эрец, земля, это нечто вечное. Не то, что сегодня есть, завтра нет. Из среды земли, керв, это среда, внутренняя часть земли. Значит, такое построение пасук говорит о том, что такое построение пасук говорит о том, что вот это явление как нищее, оно будет при Мешиах. Подчинения не будет, а это будет. Изучение показывает, что представление, которое обычно у людей существует, что время Мешиах – это почти рай уже, почти коммунизм, оно на самом деле не отвечает тому, что считает, по крайней мере, Шмуэль. У него такая точка зрения, при Мешиахе будет бедное, будет социальное неравенство. Я очень надеюсь, что бунтов не будет. Но так неравенство оно останется, по мнению Шмуэля, одно мнение. Пожалуйста, не надо, я так не могу. Так, значит, теперь поймем, в чем суть спора. Фактическая сторона налицо. По мнению, в чем фактическая сторона спора? Раби Йохан говорит, что Навии могли видеть, ухватить вот это время Мешиах. Более высокий уровень не видели. Время Мешиаха они могли ухватиться. Навиим, пророки. Значит, остальные люди нет. Что Шмуэль говорит? Нет принципиального различия между этими двумя временами. Это тот же Ойлам Хазэ, тот же мир. И бедные останутся. Просто не будет подчинения, зависимости не будет. Мы будем на пьедестале. Но чтобы увидеть этот мир настоящий, надо быть пророком. Вот в этом, так сказать, расхождение. А в чем суть спора? Когда мы увидели фактическую сторону, в чем расхождение, теперь, а в чем, собственно, идея этого? Что стоит, подводное течение этому? Когда мы говорим о споре в геморе, мы всегда должны стремиться понять, а идея в чем здесь. Идея интересная. Олам Хабо и время Мешиах – это два разных уровня духовности, два разных уровня проникновения света, духовного творения. Вот когда свет проникает в творение, он производит определенные изменения в самом творении. Он поднимает творение, оно становится иным. Так вот, суть спора в том, а насколько время Мешиах изменит творение. По мнению Раби Йохана, кардинально. И мы даже представить себе не можем, какое оно будет, творение во время Мешиах. Почему же только на Виме это видели? Шмуль говорит, нет. Изменение духовности, конечно, будет. Свет, конечно, будет проникать. Но это будет не в такой сильной степени, как это, вот, по мнению Раби Йохана. Чтобы лучше прочувствовать эту идею, мы можем обратиться к человеку. Что-то, если у него уровень духовности возрастает. Он, так сказать, изучает Тору, делает мицвот, старается, и через 50 лет приходит к личному уровню. В чем его уровень состоит? Он подчинил себе яйцер ара полностью, тот не властвует над ним, полный контроль над телом. Это один вариант. Другой вариант. Он трудится еще следующие 50 лет, достигает лучшего результата. Теперь его гуф, его тело, просто послушно следует за его нашамой, за его душой. У него нет проблемы подчинить тело душе. Душа с радостью впитывает этот свет, и все. А никоим образом тело с радостью впитывает этот свет, который идет от души, и не является никакой преградой серьезной для проникновения света. В первом случае еще есть преграда, и она серьезная. Что она не разрушает, но это преграда. Во втором это уже сосуд тела, это сосуд, который с удовольствием впитывает свет. Это два уровня духовного возвышения человека. И вот это, про это идет спор, на самом деле, у Раби Йохана и Шмуэля. Какой уровень духовности будет в мире? По мнению Шмуэля, это вот то, что Коэх Раун будет подчинен. Гоим будут смотреть вверх, на Исраил снизу вверх. Это правильно. А по мнению Раби Йохана, это уже только совсем другое качество. Но, а как на самом деле будет? Возникает вопрос, что же будет? Кто из них прав? Раби Йохан или Шмуэль? Ну, обычно люди в таких случаях отвечают, они оба правы. Эйлу вейлу дивлил ким хаим. Те и те слова Бога, они живые. Значит, это самый простой ответ, который не оставит места никому дальнейшему исследованию. Они оба правы. Но Гемора-то говорит не так. Гемора говорит о том, что спор махлокит. Говорит, что они оба правы. Значит, ну, кто прав, кто знает. Это надо изучать вещи. И, по-видимому, разные хохоем. Одни будут считать, что Раби Йохан, другие будут считать, что Шмуэль. Ну, мы пойдем в этом направлении. Нет, так первое посмотрим, как Рамбам смотрит на эти вещи. В частности, на эту махлокис. Рамбам пишет следующее. Омру хахомим, сказали мудрецы, «Эйн бэйн хаойлам хазэ, имоус хамешиэх, элэши бут малхус билват». Разница между Ойлом Хазе, этим миром, и временем Мешиах, это только Шибут Малхус, то есть зависимость от других. Рамбам, он придерживается точки зрения Шму. Здесь не идет, как Раби Йохана. Ну, такое мнение. Дальше читаем. И видно из простого высказывания пророков, то есть если посмотреть просто на то, что они говорят, что в начале времени Мешиах, то есть во время его предшествующему, этой эпохи Мешиах, когда говорится эпохи Мешиах, имеется в виду не сам этот приход, а уже присоединяется то время, которое перед ним, эпоха Мешиах. Так вот, видно так, что будет война Гог и Магог, это война такая будет, ну, действительно, пророки про это писали. Посмотрим, что Гемора про это говорит. И дальше Рамбам пишет, что перед этой войной будет послан пророк, который исправит Израил. Идет пасук про это. Потом он говорит о том, что не будет такого же сильного изменения. То, что было кошер, останется кошер. То, что было посол, не годится, будет, останется посол. Дальше он говорит про, что некоторые говорят о том, что еще перед приходом Мессии придет пророк Ильёха. Дальше Рамбам говорит. И все эти вещи, и похожие на них, подобные им, они неизвестны человеку. Как это будет, когда они будут на самом деле? Рамбам говорит, что значит, люди говорят, но в точности это неизвестно сейчас, как это будет потом. И он объясняет, почему. Шедварим стумим хейн эцел хенавиим. Что вещи, они закрыты у пророков. Игам хахомим, и также мудрецы, эйн хэм кабола бедворим эйлу. Нет у них мессоры, традиции в этих вещах. Только они изучали псуким, Танах изучали. И из них делали свои выводы. То есть Рам здесь важный момент отмечает, что поскольку нет традиции передачи от поколения к поколению, то все знания, оно как бы несколько относительным становится. Большие мудрецы изучают псуким, но пасук можно так истолковать и по-другому. Вот у них и споры между собой. И мы видели этот спор, Абьёхан спорит со Шмул уже. Прямо в Геморе это написано. И дальше вывод тогда, какой Рамбам делает из этого. В Лафихах, следовательно. Да, вот есть у них махлойкис, споры. И в связи с этим алкол поним. Вещи эти о, в деталях, в деталях, как будет устроено это время, они не являются главным в религии, в иудаизме. Это не главная религия в иудаизме. То, что мы не знаем в точности, ну, ничего не страшно, не очень страшно. Ничего страшного в этом нет, не главное. И пусть человек не будет вовлечен в эти вещи, в Агоду, Медрошин, и вещи подобные им. Он говорит, что не стоит тратить много времени на это, на изучение этого, потому что все равно ты толком не узнаешь. И ну, люди сейчас, так сказать, говорят про мидраши, они все знают, но Рамбам считает, что это знание, оно, так сказать, весьма-весьма условное. Я не говорю, что те, кто писали мидраши, не знали, что они делали, они знали, что они имели в виду. Вот это уже вещь, которую Рамбам говорит, вообще нет смысла большого изучать много. Прочти, дальше иди. И не должен человек ставить это для себя как основное при изучении Торы. Шеэн мивин ло лидей ир ло лидей аво. Потому что эти вещи, они не приведут ни к страху перед Всевышним, ни к любви к Нему. Поэтому нет особого смысла тратить на изучение этого материала. Это точка зрения Рамбам. Но сам Рамбам, он, так сказать, он не говорит, что вообще не надо эти вещи, так сказать, рассматривать. Сам сказал, что вот он считает, что точка зрения Шмула, она правильная. Что разницы не будет между Ойлом Хазе и Время Мешиих. Принципиальной такой разницы. Разницы в природе не будет. Но с другой стороны, здесь есть сразу вопрос на точку зрения Шму. У пророка написано, в Ишае, 54-й перек, о том, что наступит время, это время Мешиих именно, когда там, по-моему, волк будет с ягненком, леопард там с козленком, и мальчик будет там, в общем, будет полный, мальчик будет водиться, змей там будет рядом, и все будет в порядке. Разве это не изменение природы? Прямое указание изменения природы. И вот Рамбам сразу отвечает на это. У него при этом сказано так. Не думай, что будет изменение природы. А как же вот пророк говорит Ишаев про то, что будет мир и согласие между противоположностями. Рам говорит, что это не надо понимать буквально. Это лишь мошел. Мошел того, что Пророк дает просто образы. Волк, леопард, змей – это умс хойлам, другие народы, которые ополчились и в настоящее время на Исраил. Ягненок, козленок – это уже мы. Так вот, наступит время, когда этого не будет. Это будет время Мешиах. Это как раз то, что Шмула говорит. Ну так, значит, если Рамам считает, что вообще эти вещи особо надо изучать, может быть, стоит закрыть цикл, что, собственно, нацелились на изучение предмета. Там Гемора несколько страниц этому посвятила, и вот другие Гемора, разные вещи. Значит, а Рамам – это уважаемый авторитет, очень уважаемый. И его мотивировка очень такая acceptable, принимаема. Нет традиции, а знание скрытое. Каким бы умным ни был человек, если нет основы, он не сможет разобраться. Хотя Торы приветствуют, так сказать, хидушим, и сам Рамам про это пишет. Но это хорошо, когда есть основание, на чем строится. Есть база. Из базы можно построить следующий этаж. Нет базы, следующий этаж строишь, а ни на чем. И ошибки наверняка будут. Поэтому Рамам говорит, что это вещь бессмысленная. С ним нельзя не согласиться. В то же время можно не согласиться. Почему? Дело в том, что сам Рамбам, он не имел традиции тайного учения. Так сказал Веленский Гаон, он написал это. Не то, что ссылка на него, он сам это прямо написал в одном из разделов Шулхан Арух, комментарии к Галахе. Значит, поскольку сам Рамбам знал эти вещи скрытые только в общих чертах, ну, а в общих чертах он, конечно, знал, и сами Микуболем, например, Рамхаль, Рабхай Витал, они его цитируют. И с большим трепетом к нему относятся, к Рамбам. И в своих трудах по Каббале они его цитируют. Но только как общие представления какие-то. Но вот если так у нас есть в руках вот эта традиция как бы, тайного учения, тогда эта скрытая вещь уже можно изучать. У нас есть источники. Вот опираясь на эти источники, мы будем, так сказать, постепенно продвигаться в этом направлении. В этом есть этот цикл. Это не будет происходить, что может сказал Рамбам. Просто мы опираемся на традицию, которая есть в народе. Вот на этом будем строить наше изучение. Так вот, начнем теперь саму эту гемору Санедрин. Гемора говорит следующее. «Омар лей рав Нахман рабби Ицхак». Рав Нахман сказал рабби Ицхак. «Ми шами элох, эймас осей барнафли». Слышал ли ты от кого-то, когда придет Барнафли, это дословно Барт, как Бен, сын, Нафли это от слова Нафила, падение. Тут на арамейском написано, в иврите это будет как бы Бен Уфелос, падший. Что он имеет в виду, о ком падшим человек он говорит? Что мы в недоумении. Рабби Ицхак тоже не понял. Он спрашивает его, умер ли? Ман Барнавши. Кто такой Барнавши? Что ты имеешь в виду? Омрлей сказал ему, Рав Нахман, Мешиах. Мешиах Барнафны? Изумился рабби Ицхак. Мешиах ты называешь падшим человеком? Сказал ему Рав Нахман, Эйн да. И в подтверждение приводит пасук из пророка. Амос. Пророк Амос. Он сказал следующее. Воем хаху в тот день Аким эс сукас Давид Ханофелес. В тот день я восстановлю сукас, это ну, от слова сука. Давид это значит, царь Давид, но Ханофелес падший, упавший. Где здесь Мешиах? Я не вижу. Я вижу здесь падшего, это, но кто упал? Здесь Нуфелес – это падение слово, падение. Кто упал? Шалаш, сукас, который Давид построил. Разве Давид строил какие-то шалаши? Непонятно, что пасук говорит. Рук непонятен. Ну, давайте первое, прежде чем читать ответ, что сказал Рав Нахман, ответил ему рабби Ицхак, посмотрим, в чем суть этого пасука, о чем здесь речь идет. И при чем здесь Мешиах? Смотрим объяснение Раши. Раши говорит, Малхут Давид, Шинофла, царство Давид, которое упало, ну, было, так сказать, разрушение храма, и сейчас нет царей, потомков Давида, не правят уже. Это вот то, что говорится здесь про цукас Давид Ханофелес. Лехохи поэтому кори Мишиех бар Нафли. Поэтому называется Мишиех сын падения. Значит, даже дает объяснение такое. Пасук говорит про падение царства Давида, а поскольку Мишиех это из этого рода, то вот его так и называют Барнафли, сын падения. Царство упало, он вершина этого царства, вот оно и упало сейчас. Это объяснение Раши. Значит, в этом объяснении непонятно, при чем тут сука. В отношении Давид имеет к суке. Это не ясно. Вот сейчас мы пойдем в другое объяснение. Здесь говорится про Давид. Сукас Давид. Сам Давид, а сука Давида. Есть такое словосочетание кисай Давид. То, что мы говорим в Тфиле. В брахе про восстановление Иерушалаим. Кисай Давид Мехиро Латахин Ветойха. Вот так идет пасук. Значит, трон Давида в скором времени установи внутри. Это прямой перевод. Говорится Кисай Давид, трон Давида. Вот что это за понятие трон Давида? Как-то оно связано с Иерушалаем, с восстановлением Иерушалаема. Восстановление Иерушалаема – это восстановление храма. Значит, трон... Значит, здесь в этом пасуке не имеется в виду, в этом предложении Кисай Давид, не имеется в виду сам царь Давид Хамелах. Имеется в виду совсем другое. На прошлом занятии, по-моему... Нет. Да, на прошлом. Мы говорили о Рахель. Но та, что Рахель плачет. И мы говорили, что это не речь идет не Рахель Мейну, не о душе праматери, а о определенной области верхнего мира, которая имеет это название. Также вот в предыдущем цикле мы говорили про Авраам и Лот. Это тоже были определенные области верхнего мира. Кипалот, область Авраам. Так и здесь. Давид в этом пасук. Суказ Давид Ханофелот. Это не Давид Хамелах, это не царь Давид, а определенная область верхнего мира, которая имеет это название. И это 10-й уровень существования Творца, нижний уровень, самый близкий к творению. Этот уровень имеет разные имена, многочисленные имена. Его называют байт, дом, или тфила, молитва, или вот как было Рахель. И каждый раз этот 10-й уровень, эта область, она предстает в определенном ракурсе, что ли, определенную функцию этого уровня. Так и здесь. Давид – это определенное действие этого уровня, определенная суть этого уровня, которая отражается вот этими тремя буквами – Далет, Вав, Далет. Как это связано с креслом, с троном, кисой. Киса – это трон, это стул. Четыре ножки. И вот Давид здесь четвертая ножка. Что за первые три? Авраам, Ицхак и Яков. Но не люди, не праотцы, не авос, а вот те силы там наверху. Это Хесед Авраам, Дин, это Ицхак и Рахамим, это Яков. Это три направления, при помощи которых Акодыш Борух правит миром. Хесед, Дин, Рахамим. Посылается шефа по этим трем направлениям. Это три главных направления. Дальше есть детали. Так вот, если посылается шефа, нужен сосуд, который принимает шефа. Это уже Давид. Не царь Давид, а вот та область верхнего мира, 10-й уровень, который принимает эту шефу от всех трех. Это вот концепция кисы. Авраам, Ицхак, Яаков и Давид. Там наверху. И Давид здесь четвертое звено. Посмотрим, как написано это имя. Далет. Далет – это число 4. То есть в этом имени зашифровано уже название и матрия этого уровня 10. Дальше. Здесь сказано два раза. Далит и далит. Дело в том, что это в 10 уровне есть два назначения. Первое – принимать эту шефу, аккумулировать в себя. Это первый далит. А потом эта шефа берется в творение. Это второй далит. И дальше там есть еще буква «вав» в середине между этими двумя далит. Ваф – это трубочка, и стандартное понимание, по которой идет шефа. Вся концепция этого 10 уровня – это вот принять эту шефу. Это отражено в букве ВАФ. Мы видим, что буквы этого имени, они отражают, дают нам информацию про этот, про специфику этого 10 уровня. 4 – это четвертая ножка в этом кресле, троне. Ножка принимающая и потом передающая. Дальше, значит, если мы посмотрим, значит, буква «далат» и «вав», потом снова «далат». «Далат» и «вав» – это вместе 4 и 6, это 10. Получается, что на самом деле в этом имени зашифровано оба эти числа – и 10, и 4. Первые две «далат» и «вав» дают 10, а потом еще «далат» – она 4. Получается интересная арифметика, что… Что происходит? Я не думаю. Вот получается интересная арифметика. В этой арифметике Торы 4 равно 10. Это просто два разных описания одной и той же сути. 4 равно 10. И в имени Давид мы это видим. Дальше. Буква «далет», она, если посмотреть, как написано в свитке Торы, она написана как две палочки. Это «вав» и «вав». И хахоми, микуболем, они делают такие манипуляции с буквами. Они разбивают их на части. «Далет» разбивается на две части. «Вав» и «вав». Значит, вместо «далет» получается два «вав». А поскольку две буквы «далет», то получается четыре «вав». Еще одна «вав» посередине, получается уже пять «вав». Посчитаем гематрию слова «Давид» теперь вот по этому раскладу. Получится «вав» – это 6, умножить на 5 – это 30. 30 – это «хесед дин верахамим». Если мы возьмем «хесед», скажем, одно качество в полном ее выражении, то это получится число 10 уже. Полное выражение чего-то описывается числом 10. Так вот, поскольку их 3 – с один рахамим, то в умножении получается уже 30. Это гематрия имени Давид. Это та шефа, которую вот эта четвертая ножка получает от тех трех. 30 – это вот Давид и есть, то, что получает. На самом деле, человеку, чем он питается, тем он и живет. Человек питается Торой, он живет Торой. Питается наукой, живет наукой. Питается искусством, живет искусством. Так и здесь. Совпадение вот этой гематрии. Давид – это 30, оказывается. Почему же вот этот шеф в него входит, в 10 уровень, наполняет его? Вот теперь это его на самом деле суть. 30. Другое. Посчитаем гематрию Давид просто по-простому. Далет, ваф и далет – это 14. Это гематрия слова яд. Яд – это рука. Этот 10 уровень – как раз тот уровень, через который Хакодеш Борух воздействует на творение. Все предыдущие уровни, они как бы подготовка к этому воздействию. А вот этот последний, 10-й, это и есть воздействие. От него малохим исходят, силы всякие, творение от него возникло. Это... А что такое действие? Это рука. То есть гематрия слова «Давид», она показывает опять-таки на специфику вот этого 10-го уровня. Но уже с другой стороны, с точки зрения, что это действие. Не просто принимается шефа сверху, это число 30, но еще и реализация этого, этой шефы, которая пришла, это уже яд, рука. Много вещей здесь заключено вот в этих буквах. И дальше мы будем изучать больше, поймем. Это еще не конец. Значит, это вот по поводу слова «Давид». «Сукас Давид Хануфелес». Значит, мы поняли пока одно только слово «Давид» здесь. И мы видим, что так, царь Давид вообще просто ни при чем. Речь идет совсем о другом. Но все-таки какое отношение царь имеет к этому? Он же тоже имеет это имя. Значит, идея вот в чем. Есть вот этот 10 уровень, он же 4, вот такой мощный уровень там наверху. Тогда Хакодыш Борху творил мир. Он его творил в соответствии с Нашамот, Исраил. Нашамот и творение, и его существование, это вещи связанные. Вот он создал специальную Нашаму изначально, которая является, должна была стать Меркава для вот этого уровня, который там наверху называется Давид. Это имя Давид было намного раньше, чем Давид Хамелах появился на свет. Но Нашама уже тогда существовала, она уже имела то имя. Она была сделана, соткана вот по этому образцу. Дальше пришло время, и он отправил, послал эту Нашаму в мир. Первый раз она пришла. Это вот, когда Давид Хамелах пришел, это было первое его рождение. Это не был Гилгуль, Ризал говорит. Первое рождение было. Вот он и послал эту семью, Ишай. И Ишай назвал его Давид. Он не имел никакого выбора в этот момент, как назвать сына. Я не знаю, думал, нет при этом. Но чтобы он не думал, вот это имя уже заранее было запрограммировано за этой душой. И с одной стороны, Давид Хамелах как бы вне того уровня, но с другой стороны, ему подстать. И его судьба, судьба этого человека, она согласуется с областью этого верхнего мира, с ее судьбой там наверху. И мы увидим, как. Теперь другое слово в этом пасук – сукас, сука. Что оно означает, какую оно смысловую нагрузку несет. Но сначала посмотрим на суку с точки зрения обычного значения этого слова. Это вот то, что мы строим во время праздника. И это жилище, оно уязвимо очень. Пойдет дождь – плохо. Комары залетают, ночью холодно, может быть, на духовном уровне. Оно уязвимо для ситры ахры, для коэхра. Ничего не стоит, так сказать, с этой негативной силой войти внутрь. На физическом уровне, в виде дождя, холода и прочих вещей. Это один аспект суки. С другой стороны, если это не обычный день, это праздник, то эта сука находится под защитой. И она же неуязвима. Мы говорим не о материальном мире. Дождь пойдет в суку, так тоже будет мокро. Мы говорим о концепции. Что стоит за этим словом? Что пасук имеет в виду сука с Давид Хануфелс. Не суку реальную, про которую мы говорим так же, как когда говорили про Давид. Он говорит про Давид, мы не имел в виду царь. Говорится про концепцию, про идею. Так вот, идея суки, с другой стороны, это постройка, которая абсолютно неуязвима. Почему она защищена сверху? Сукас – это конец времен, когда идет освобождение от Коэхрауша, освободились от него. Где-то сука встречается первый раз в Хумаш. Яков Авину имел конфликт со своим братом. Брат говорит, я пойду тебя сопровождать, мы вместе будем. Я говорю, нет. Почему, давай я отправлю своих людей с тобой? Нет. На духовном уровне, зачем Яков Авину нужны эти клипот? Исав соглашается, и они расходятся. Куда Яков идет? В Суккот. Нет какого-то географического места в Суккот он пришел. Хумаш говорит нам, что вот это Суккот – это место освобождения от клипот. Там есть защита от этого. На духовном уровне никакой дождик туда не проникнет. И холод, и мразь всякая не проникнет туда. Это сука. У него есть два аспекта – будний и высокий. Уязвимость и полная защищенность. Теперь обратимся к гематрии. Сука встречается в Хумаш в двух написаниях – с буквой «Вав» и без буквы «Вав». Сначала возьмем без буквы «Вав». Без буквы «Вав» гематрия получится 85. 60, 25, 85. Это гематрия слова «П». «П» – это род. Что такое род в духовном пространстве? Ну, род, он лежит в голове человека. Вот так и наверху. Там есть голова, есть туловище. Род, он наверху. Туловище, оно отвечает, это вот кайхот, который есть у человека. Действие, руки, а голова – это мозг, то, что управляет. А здесь оно в туловище, в руках, ногах. Жизнь здесь на земле, соответственно, ниже головы. Рот – это то, что… Это не самое высокое в голове. Глаза, уши, нос, оно выше. Но, с другой стороны, то, что приближено… Это все-таки в голове, но приближено уже к телу, к миру. Хоть на верхнем уровне – П-рот. Это место, которое является корнем творения. Это как бы место, из которого гуф тело вырастает. Оттуда выходят буквы Тойры. Это сука, гематрия. То есть посуд говорит про высокий уровень. Выше творение, это восьмой уровень существования. Семь не творение, это восьмой выше. То есть если посчитать с буквой Вав, гематрию, надо добавить еще 6. 8, 5 и 6, это будет 91. Такое 91. Это вообще очень высокое число. Потому что оно состоит из двух чисел. 65 и 26. 65 плюс 26, это как раз и будет 91. Ну, 26 всем известно. Это гематрия имени Юд-Кей, Вов-Кей. А 65 – это гематрия его же имени, но в другом написании. Алеф Далет Нун Юд. Господин, как бы, произносится так же, как Ашем. Пишется по-другому. Что означает это второе имя? Алеф, а потом Далет Нун Юд. Далет Нун Юд – это слово Дин, суд. Это Гевура. Но начинается с буквы Алеф. Алеф – это, наоборот, пнемиют, внутренняя часть, высокий корень. Так Аризал объясняет это сочетание этих букв. Алеф и потом вот эти три. Это Дин, который делает тикун. Это не просто разрушение, отнюдь не разрушение. Это восстановление. И дальше, когда вот этот Дин с буквы Алеф соединен еще с именем Юд-Кей Вов-Кей, вместе, это уже окончательный тикун, это уже результат, это уже число 91 получается. Это сука. Мы видим, что сука, про которую здесь говорит пророк, оно на том духовном уровне имеет очень высокое происхождение, на которое указывает гематрия. И получается, с одной стороны, у этой суки два аспекта. Она уязвима, это один аспект. Это когда здесь говорится «no fellas», Сукас Давид Хануфелет, падший. Но есть и другой аспект. Когда сука, наоборот, вознесена, когда имеет гематрию 85 или 91. Это про то, что говорит пророк здесь. Боем хаху, аким, восстановлю я, сукас Давид Хануфелет. Вот эта уязвимость, она будет устранена. И будет восстановление. Это относится к концу времен. И Давид здесь очень уместен посередине, потому что Давид – это как раз этот 10-й уровень, который может опускаться вниз, в клипот. Он близок к творению. Он может туда опускаться. Это сукас на Ануфелес уже, упадший. Может возноситься вверх, это как уже не 10, а как 4. Четвертая ножка у этого трона. И тогда же восстановление. Это восстановление конца времен. Это сукас уже, который… имеет это высокое число, и это вот третий храм. Дальше, значит, мы сейчас продолжим углубляться в изучение этого пасука. На самом деле здесь в зашифрованной форме дан этот третий храм. Есть информация именно про третий храм здесь, в этом прямо пасук. Это очень интересно. Мы читали пасук, изучали, идею увидели, но где здесь именно гематрия третьего храма? Она здесь есть. Интересно, что это гематрия третьего храма. Где он, этот третий храм? Там наверху. Какова его гематрия? Значит, какой он знает? Сейчас мы проследим это. Как это выражено в этом пасуке и в других? Этот пасук связан с другим, который сказал уже Довид Хамелев Тейлим. Это 74-й перек. Пасук говорит следующее. 21-й пасук. Ал-Яшов не да не вернется, дах нехлом, удрученный, нехлом это опозоренный, что ли, опозоренный пустак, не вернется удрученный опозоренным, это первая часть пасук, вторая часть пасук, они вевьем, бедный и нищий, и халалу шемеха. Восхвалят твое имя. В чем говорит этот пасук? Причем здесь удрученный, опозоренный. Начнем со второй части пасука. Здесь сказано про нищего и бедного, что они восхвалят Всевышнего, имя Всевышнего. Почему нищие и бедные должны восхвалять Всевышнего? А где остальные люди? В чем идея? Значит, Радак объясняет так. Нищие и бедные здесь имеется в виду Ам Исраэль в Галуте. Мы нищие и бедные, так пророк нас обзывает. Мы думаем, что мы преуспеваем. Но с точки зрения как бы духовности, ну, нищие и бедные, слов нет. Но если мы так читаем вторую часть пасук, тогда и первую мы также должны подходить к ней. Да, говорится про опозоренного, удрученного. Тоже имеет сам Исраил. Он удрученный. Чем он удручен? Ну, галутом. Состояние галут. Состояние галут – это состояние удручения. Чем мы радуемся? О, бар-мицва. Ребенок родился. Радость большая. Еще дали хорошо покушать. Тоже радость. А где храм? Где вот эта симха духовная? Радость духовности? Нет. Нет духовности, нет и радости духовной. Максимальная радость духовная, которую можно получить, это изучение Торы. Но это не та радость, которая так и ждет, которая была раньше. Удрученная. Какова гематрия слова удрученной? 24. 24. Вот эта гематрия, это слово удрученный, связано это гематрии с тем пасук в пророке, который мы изучали. Сукас Давид Ханофелос. Где там эта гематрия 24? Дело в том, что пророк по какой-то причине слово имя Давид написал неправильно. Он не написал, как Далет Вав, Далет, как пишется всегда. Он туда еще букву Юд вставил. Далет Вав Юд и потом Далет. Зачем он вставил эту букву Юд? Ну, читается так же, Давид. Но он вставил букву Юд. Посчитаем теперь гематрию этого слова «Давид» в этом написании уже. Получится 24. Вот почему он ставил букву «Юд». Число 24, оно специальное число в Торе. У нас был уже такой феномен однажды, когда мы изучали про число 318. Когда мы изучали войну Элиэзера, Авраама Авина с царями. Там мы говорили, что число 318, вот, тех военнослужащих, которые Авраам Авину взял с собой, оно совпадает с гематрией слова «сиях» – «разговор». И на этом была построена вся эта теория про то, как Авраам Авину выиграл эту войну. В чем суть этой войны была. Так вот, у числа 24 своя смысловая нагрузка, которая описывается словом «хов далат» – «пат». Ну, дословно «кувшин». Но вот слово «хов далат» – если мы прочтем наоборот его, поменяем буквы, последовательность букв, получится как раз дах, вот эта удрученность. Вот связь этих двух псуким. Пророк говорит про Давид, и там он зашифровал это число, вставил это число, так что получилась буква, получилось число 24. Он нас моментально сориентировал на эту концепцию, которая стоит за этим словом, ховдалат. И вот сейчас мы будем раскрывать эту концепцию. В чем суть? Первый пасук из Терим говорит, что когда они пишут свои буквы в другом порядке, тогда слово обозначает удручение, удрученность. Удрученность галута, когда храм разрушен. На самом деле, если почитать этот перек, вначале идет Давид Хамелах говорит о том, что вот Хакодеш Борух скрыл свое лицо. И много псуки говорит про это. Потом вот этот 21-й пасук уже начинается обращение к тому, что вернись, вернись, чтобы бедный и нищий, они смогли воззвать имени, и удрученный не ушел бы с нищим. Ты бы ответил им, они будут тебе молиться, ты им ответь. Верни свое лицо. И на уровне, как бы, если идти по идея разрушения храма и восстановления храма, здесь идет просьба о восстановлении же храма. Сейчас удручение – это галут. Поменяйте буквы. Сделай из дах кат. Из удрученности было слово кат. Кат – это, как Аризал объясняет, это концепция храма. Мы сейчас увидим, почему, на чем стоит это. Тут уже нам надо, вот, пойдут сложные вещи, на помощь мы призываем Аризал. Он поможет разобраться в этом, почему кат на самом деле это первый храм. Посмотрим другой пасук, где это слово встречается, кат. Это уже у Ишаи, пророка. Это Перек 54. Начинается он словами такими. «Ликуй, бездетная, нерождавшая, разразись песней». Это идет обращение к Шхине. Раньше она была в Галуте. «Ликуй» идет идея возвращения. Другой пасук через несколько идет, он так говорит. «Ибо как жену, оставленную и опечаленную духом, призвал тебя Ашем, как жену юности, которая была отвергнута». Явно речь идет о восстановлении порядка, восстановлении храма. Дальше говорит пасук следующее. Это пасук 12. Он говорит следующее. «И самти, и я установлю каткоут». Ну, каткоут – это, Раши объясняет, какой-то драгоценный камень. И дальше слово «шемшасати», «шемшатех». «Твои окна». «Твои окна». Значит, в чем тут окна? Драгоценный камень, каткоут. Каткоут. Речь идет про восстановление храма. Мы читали предыдущие псуким. Слово вот этот драгоценный камень – каткоут. Это кат, вот который мы говорим, взятый только два раза. Речь идет здесь о восстановлении храма. Кат – это храм. Он здесь взят два раза. Почему два раза? Потому что это третий храм. Кат – один раз. Это вот тот храм, который был. Бейт ха-Мигдаш. Первый. Второй он был ниже уровня, чем первый. Но когда кат взято два раза, речь идет о более высоком уровне духовности. Это уже Шхина проникла с большей силой в этот храм, в это здание. Это кат холд. И слово «окна». Оно написано, корень здесь «шемеш», «солнце». Просто «халойнус», «окно», «халон», «окно». Через слово «шемеш» здесь яркий свет. Это вот третий храм. Теперь вопрос, почему слово «кат» обозначает храм, откуда эта идея взялась? Мы видим, по буквам так и есть. Когда говорится про третий храм, это слово два раза повторено, «кат-кат». Про разрушение храма те же самые буквы в обратном порядке. У пророков мы видим это. Но откуда взялась эта идея? Что стоит за этим числом 24? Объяснение такое. Возьмем имя Ашем, Юд-Кей-Вов-Кей, и напишем его как бы заполнением каждой буквы на самом высоком уровне. А именно, Хей представим как Хей, Юд как Юд-Вав-Далет, это как обычно. А букву Хей же как Хей и Юд. Вав как Вав-Юд-Вав. И последнюю букву «Хей» как снова «Хей» «Ют». Это самое высокое представление этого имени. И гематрия получится 72. 72 состоит из трех уровней. 24, 48 и 72. Так, 24 плюс еще 24, 48, еще 24, 72. Это вот три уровня, что ли, духовности, духовного пространства. Нижний из них – это 24. Более высокий – это 48. Это когда кат надо взять уже два раза. А дальше есть еще выше – 72. 72 – это гематрия слова «хесед». Считаем гематрию слова «хесед», окажется 72. Вот есть разные уровни проникновения этого «хесед», этого «оэр» – света в мир. Первый уровень очень высокий. Это 24. Это храм первый. Дальше есть более высокий уровень. Это уже 48. Это кат-кат. А потом уже есть еще более высокий. Это по-видимому Олм-Хабоже. Это уже 72. Вот отсюда рождается, отсюда возникло число 24. Оно не случайно. Оно от имени вот этого Юд-Кей-Вов-Кей, в самом написании, это концепция хесед, света. Поэтому здесь говорится про солнце. Теперь, где в этом пасук, который мы говорили, указ Давид Хануфейлос, вот это указание на третий именно храм, которому отвечает число 48. Первый храм, он указан, это вот как пророк написал слово Давид, Сьют, получилось 24. Это первый храм. А где, где третий храм? Посчитаем слово Сукас. В этом Сукас Давид Хануфейлос. пророк написал это слово без вав. Цуказ без вав. Пропустил вав. Посчитаем гематрию, которая получается 60, 20 и 400. 480. 480 – 48. Здесь указание на третий храм. Когда будет восстановлен, об этом говорится, будет восстановлен третий храм. Теперь, если вернуться уже посмотреть на весь пасук в целом, о чем он говорит. Пророк говорит о будущем времени. На Йом Хаху настанет вот такой день, когда Всевышний Аким восстановит Сукас, третий храм, Давид, написано с буквы Юд, это вот первый храм. Будет нечто более высокое, чем в первом храме было. Первый храм еще выше поднимется. Но сейчас он Ануфелос, падение. Вот о чем говорит пасук. Вот такой вопрос Рав Нахман задал Рабицак в определенной форме. Давайте посмотрим снова на этот вопрос. После того, как мы изучили сам пасук, посмотрим на сам вопрос. Что он говорит, Рав Нахман? Когда Оси Барнав, когда придет Патчи? Что он спрашивает про время прихода Мешиах? Но вместо того, чтобы просто спросить, когда придет Мешиах, он спросил, когда придет упавший. Почему в такой форме он преподносит свой вопрос? Чему нас Гемора учит? Можно было спросить просто, когда придет Мешиах? И если Гемора спросила вот таким именно образом, это не просто какое-то произведение искусства, которое надо вдохновиться. Мы должны изучать, почему в такой форме Рав Нахман спросил. Гемора нас показывает здесь, кто на самом деле интересуется приходом Мешиах. Кто? Это не праздный вопрос, какого числа он придет, в какой год он придет. Интересуется тот, который ощущает то время, в котором он живет, как время падения. Почему ему нужно знать про приход Мешиах? Это не такой интерес, а что будет и когда будет. Этот вопрос рождается из того, что есть сейчас. Поскольку сейчас есть время падения, я хочу знать, когда оно кончится. Когда? Вот это природа вопроса. И с этого Гемора начинает все эти страницы, которые пойдут здесь про Мешиах, начало задано вот здесь прямо, в самом начале. Отправная точка приближения к тому, что будет, от того, что есть. И прежде всего надо осознать, что время падения. Сукас Хануфелет, упавший. Когда это Рав Нахман спросил? Во времена Геморы, Талмуда. Вот то время он считал время падения. Что мы сейчас можем сказать? Все относительно. Его поместить в наше время сейчас, я не знаю, выжил бы он. То время, если сравнить с то, я верю тому, что он сказал, то время он считал время падения, это не красное слово. Это на самом деле так и было. Что он знал, с чем сравниваться. Дальше, как Немурон говорит, что он спрашивает, говорил ли тебе кто-то, слышал ли ты от кого-то, когда придет вот этот человек Мешиах? Слышал ли ты от кого-то? Почему Гемора в такой форме? В такой форме он поставил этот вопрос. Он мог сразу спросить, когда придет Мешиах? Слышал ли ты от кого-то? Мы сами вначале видим, что это вещь скрытая. Вещь скрытая. Слышал ли ты где-то? Я не слышал. Может, ты слышал? Слышал ли ты от кого-то? С одной стороны, скрытая, но с другой стороны, кто-то знает. Если кто не знает, что спрашивать? Кто-то знает, слышал ли ты от того. Надо обратиться к тому, кто много знает и хорошо понимает. Он может сказать. Это ключ к пониманию всей последующей геморы здесь. Надо обратиться к более высокому знанию, вот той традиции скрытого учения, которая в наших руках есть. И оттуда мы сможем черпать это знание. И отправная точка, мы должны понимать цену духовности, духовное время, в котором мы живем, и время, которое перед Мешиах. Время падения. Ну и дальше будет ответ, мы сегодня уже его тогда трактировать не будем, что Рав Ицхак ответил ему. Это уже будет в следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Вы сказали, что имя Машеха уже было там наверху, или имя Давида уже было наверху от него. Но вместе с тем ему не было дано жизни, а Адам дал ему 70 лет жизни. Как это совместить?
70 лет жизни – это 70 лет жизни, как может еще не дано? Я понял вопрос. Суть вопроса понял. Что вот используется мидраш? Мидраш, правильно? Мидраш говорит, что за этим стоит, что Адам Харишон, первый человек, отдал Давиду Амелах 70 лет своей жизни. Что это значит? Рамбам сказал в самом начале. Забудьте про эти мидраши. Прочли, идите дальше. Вопрос задается. Понимаете? Это точно не Рамбам. Но с другой стороны, я сейчас буду отвечать, так? Есть традиция, которая объясняет эти вещи. Значит, это не надо так думать, что вот Хавдош Бороху спросил: «Адам, тебе положено жить 1000 лет. Я тебе даю 1930, отдавай Давиду, он будет после тебя 70, согласен?» «Да, согласен». Не так все было. Адама никто не спрашивал, и Давида тоже никто не спрашивал. Хавдош Бороху так распорядился. В принципе, Адам Харишон, он должен был жить 1000 лет. 1000 – круглое число. Эпоха. Он в Хумаш написан 930. Давид – 70 лет. Ага. 1000 минус 930 – как раз 70. За этим что-то есть. Как Давид получил 70? Вот это Адама перешли. Это арифметика. Теперь, что стоит за этой арифметикой? На каком-то из занятий предыдущих мы говорили о том, что слово «Адам» – это «Алеф Далет Мем», это «Адам» – первый «Алеф», это «Адам Ришон», потом «Давид» – это «Давид Хамелах», и потом «Мем» – это «Мешиах». То есть мы видим по концепции, Адам – это разрушение. Он сделал килькуль, колоссальный килькуль в мире. Мир разрушился, грохнулся вниз. Это вот то, что делал Адам. Дальше Давид – это начало, так это восстановление уже, корень восстановления. Это Давид. Тем самым на вот уровне уже концепции Давид, он связан с Адамом. Адам разрушил, Давид восстанавливает. Там, где есть разрушение, там уже заложено восстановление. Это идея. Мишель Схан родился в тот момент, когда храм был разрушен. Там, где есть разрушение, уже есть восстановление. Вот этот шат, этот объяснение, этот мидраш. Адам отдал 70 лет. Он разрушил, но в этом разрушении уже есть восстановление. Давид, вот идея того мидраша, почему, что значит Адам отдал тому. Там, где разрушение, там уже есть заложено восстановление, семя восстановления. Ну и дальше нашли их. Еще вопросы.
Очень странное мнение у Шмуэля, и то, что его рабам поддерживают, что только как бы, почти что нет никакой разницы. Почти что ее нет. А рабам говорит, то, что вы знаете, это смысле переносно. Вот ягненок, там волк. Но там есть много ворожеств, которые в переносном смысле не понимать. Нельзя сказать. Например, пророчества будут старцы и юноши. Наполнится вся земля знанием Бога. И зло исчезнет совершенно. Какой переносный смысл? Полное изменение тотальное, абсолютно.
Так. Они не видят. Секунду. Значит, что сказано? Сказано, что другие народы вознесут Исраил на пьедестал. По-моему, для этого надо глобальное изменение всей духовности планеты. Именно глобальное, это не частичное что-то случится. Так? С этим вы согласны? В то же время, значит, и не будет никаких бунтов социальных, хотя и сохранится социальная неравенство. Это тоже поразительная вещь. Человек будет знать, ему надо, он бедный, получает цедаку. Вот это его жизнь. Он принимает свою долю, принимает богатый, сразу все дает цедаку, а тот берет. Это тоже большое изменение. Изменение будет. Вопрос в том, коснется ли оно природы или нет.
Да, вновь придет. Да, вновь.
Это есть изменение отношения к Исраилю, не может без изменения нового дата. Это действительно посыл, тут никто не будет спорить, Рам и Шмуэль с этим согласны. Без этого, без изменения нового дат, нового концепции понимания происходящего, такие изменения не будут, которые намечаются у Шмуэля или у Рамбама. Дальше вопрос, нас хватит ли вот этого уровня духовного, чтобы понимать, поменять порядок вещей в природе. Ребенок и волк вместе все равно не будут спать. Прямую. В духовном смысле, да, но в так, переносном народе, да. Но в прямом они по-прежнему волк с ясленёнкой, и все. Еще вопросы?
Почему все-таки нищий
останется? Вопрос, почему нищий останется? Спросите у Хакода Шбороху. Так должно быть. Значит, нищий – это митцва цедаки. Он решил, что во время Мешиих будет митцва цедака, она будет играть свою роль. Вот для чего нищие нужны, чтобы давали цедаку. Нет нищего, некому давать. Это очень важная, очень большая митцва. Она ключевая в творении. Одна из самых ключевых. Хаим говорят, это написано в Геморе, что приход Мешиаха придет в сход двух митцвот. Изучение Торы и давание цедаки. Ну, ясно, что это нельзя опять-таки понимать буквально. Рамам сказал уже про это, что не берите все на чистую монету. Но это требует объяснения. Но, тем не менее, даже по-простому видим важность этой митцвы. Поэтому она и будет.
Но если семь нищих будет у вас валяющим, он все-таки будет не социальная несправедливость, как бы.
Будет, будет. Будет несправедливость социальная, а неравенство. Вот это разница вещь. Разница. Социальная несправедливость, это концепция бунта уже. Несправедливо. Со мной поступили несправедливо. Я должен, что в 17-м делали? Что было справедливо? Вспомните, что в 17-м делали? Кто люди молодые, я могу напомнить. Хотя я не был тогда, читал. Вот. А неравенство социальное, ну вот я такой, а есть академик, он выше меня, и у меня нет к нему никакой ненависти, и зависти даже нет. Неравенство останется, но это не значит, что не будет оно восприниматься как несправедливость.
Можно еще раз?
Да.
Да. Существует очень много видов гематрии. Почему вы для доказательства чего-либо применяете то одну, то другую?
А что вы хотите, чтобы я применял, какую не надо, что ли? Есть гематрия, я применяю в том месте, какую нужно именно. Чтобы, значит, зачем? Что, вот хорошо, на этом занятии что сделали гематрии? Есть определенные концепции, которые выражаются в значении слова. Сука, например. У нее два вот вещи. И с другой стороны, гематрия, которая описывает суть этого процесса. Вот для этого гематрия приводится. Она объясняет, что за объект перед нами. Без этой гематрии 91,85 мы не поняли на самом деле, что такое сука. Мы не поняли о том, что посук говорит на самом деле о третьем храме здесь. Как ты без гематрии увидишь?
Так почему именно один вид гематрии? Ну, есть такая строительная гематрия, которая говорит.
Вот они подают, я вам отвечу на этот вопрос. В компьютере есть ли вопросы? Всего хорошего, до следующего раза.